Долгая дорога в Санта-Крус. «7:15», — сказал диктор по радио.
«Перестань ковырять вилкой в тарелке, Герман», — сказал отец.
«И выпей молоко, Герман», — сказала мать.
«Заканчивай, наконец», — сказал отец. «Ты должен поторапливаться», — сказала мать. «И не верти головой по сторонам, Герман», — сказал отец. «Иначе опять опоздаешь в школу, Герман», — сказала мать. «С такими отметками ты, видит Бог, не можешь себе этого позволить», — сказал отец. «Нам и так хватает хлопот с маленькой Кларой и ее корью», — сказала мать. «Сегодня она всю ночь плакала. И, уходя, не хлопай опять, пожалуйста, дверью, Герман», — сказал отец. «Иначе разбудишь сестренку, Герман», — сказала мать.
«Слушайте передачу «Утренняя почта», — сказал диктор по радио. «Герман, 8 лет и 3 месяца от роду, рост 125 сантиметров, вес 35 килограммов, рыжие веснушки по всему лицу», в адрес которого были направлены все эти родительские увещевания, тихо поднялся из-за стола, тихо вышел в прихожую, тихо надел куртку, тихо забросил за спину рюкзак, тихо обмотал шарфом шею, тихо надвинул кепку на глаза, тихо отворил дверь, тихо вышел на лестничную площадку и с таким грохотом захлопнул за собой дверь, что весь дом содрогнулся, будто при землетрясении. Он на мгновение остановился и прислушался. Удостоверившись, что сестренка расплакалась, удовлетворенно кивнул и, перескакивая через 3 ступеньки, с таким шумом помчался вниз, что все без исключения соседи были оповещены о том важном факте, что супер-Герман со скоростью света полетел в школу. На улице шел дождь. Ничего нового в этом не было. Ненастная погода стояла уже не первый день. То был не веселый шальной ливень, а мелкая угрюмая морось, холодными сырыми лапами заползающая в рукава и за воротник. Морось, которая, похоже, обосновалась надолго. Она чем-то напоминала Герману тетушку Эрну, которая, в очередной раз появляясь на пороге их дома, всегда сообщала: «Я не собираюсь надоедать вам, погощу денечек-другой и обратно», и которая затем, как правило, застревала на целый месяц, с немым укором просиживая его на диване. К тому же был понедельник. А понедельники много в чем можно упрекнуть, и в эти утренние часы город был полон людей, у каждого из которых имелись претензии к понедельникам. Это отчетливо читалось на их лицах. Для Германа же самое досадное в понедельниках было то, что те с жестокой неумолимостью ставили его перед фактом опять целую неделю тратить на изучение правописания, таблицы умножения и прочей билиберды. Да еще в такое время суток, когда ему больше всего на свете хотелось бы поваляться в теплой постели, а драгоценная юность тем временем проходит. «Все логично», — горько усмехнулся Герман. «Именно поэтому учителя и настаивают на том, чтобы все занятия начинались ни свет ни заря. Ведь их главная задача — испортить жизнь беззащитным детям». Без этого уроки, по всей видимости, не доставляли бы им никакого удовольствия. А родители? Родители, те, естественно, всегда на стороне учителей. С ними на эту тему просто бесполезно заводить разговор. На самом деле они даже радовались, когда он, наконец, уходил из дома, особенно с тех пор, как Клара заболела корью. Как будто в том, чтобы заболеть корью, было что-то необычное. Он тоже когда-то переболел корью, но ему все равно запретили заходить в комнату сестренки, хотя заразиться от нее он уже не мог, это научно доказано. С ним родители никогда такой цирк не устраивали, хотя у них он был единственный ребенок, ну, в то время, во всяком случае. Кларе минуло только 2,5 года, и она еще ни на что путное не годилась. С ней нельзя было ни поиграть толком, ни поговорить по-человечески, ни даже повозиться. С ней постоянно приходилось быть начеку. Клара впереди, Клара позади, как будто Клара была сделана из чистейшей сахарной глазури. И уже 2,5 года Герман был целиком и полностью списан со счетов. Он стал для родителей пустым местом. Ну и хорошо, как хотят. Они еще локти будут кусать. Герман почувствовал, как к горлу подкатил плотный ком переполняющего его негодования. В эту минуту он проходил мимо витрины туристического бюро. На фоне дальних стран и чужих городов, где красовались пальмы и небоскребы, он увидел в стекле свое отражение. Герман остановился и придирчиво всмотрелся в себя, медленно поворачивая голову влево и вправо. Лицо его, без сомнения, было изборождено морщинами страданий, и выглядел он, если уж так можно выразиться, не по годам зрело. И все это от несправедливости, которую давно уже и молча сносил. Для человека вроде него, человека, которого никто не любит, осталась, собственно говоря, только одна дорога в преступный мир.
Точно, он станет гангстером. Например, в Чикаго или в Гонконге. Газеты всего мира изо дня в день трубили бы о его последних злодеяниях: ограбление банка, разбойное нападение, кровавая бойня. Он держал бы в страхе целые города, и полиция бессильно опустила бы руки. Но рано или поздно его, конечно же, ждет ужасный конец, справедливое возмездие. Правда, из фильмов известно, что кончина преступника, к сожалению, не оправдывает его преступление, но, уже истекая кровью, он успел бы шепнуть комиссару полиции: «Передайте моим престарелым родителям весточку от меня, они одни виноваты в том, что я стал таким, и скажите им, что я их прощаю». После этого его бледные уста сомкнулись бы навсегда, и он бы уже никому на свете не мешал.
Герман прогнал навернувшуюся было слезу и глубоко вздохнул. Нижняя губа у него тихонько подрагивала, но усилием воли он придал своему лицу непроницаемое выражение, какое и подобает иметь человеку волевому и суровому.
«А может быть, он запишется в иностранный легион, чтобы сражаться и погибнуть под чужим именем, вся грудь в орденах, почет и уважение среди боевых товарищей, слава в веках, как этот... ну, как бишь его там звали в последнем телесериале?
Только вот родители ничего бы не узнали, потому что для всех так и осталось бы тайной, кем он был на самом деле». Правда, Герман был не совсем уверен, принимают ли в иностранный легион 8-летних мальчишек. Скорее всего, нет. Но о том, чтобы ждать долгие годы, не могло быть и речи. Выходит, лучше Чикаго или Гонконг. Вопрос только в том, как туда попасть. Проще всего, вероятно, было бы угнать самолет. Отец сам, помнится, недавно говорил, что это вообще плевое дело, когда вооруженный пистолетом человек уже проник в пассажирский салон, а самолет находится в воздухе. Тогда пилотам ничего не остается, как подчиниться любому приказу.
«Ну и хорошо», — сказал себе Герман. «Предположим, захватив самолет, я добрался-таки до Чикаго или Гонконга. Что дальше?»
«Ай, там же ведь тоже почти наверняка повсюду школы, в которые надо ходить. Ой, на свете, к сожалению, уже все не так, как в прежние времена. Когда еще оставались неисследованные и, главное, не захваченные учителями земли? Поэтому он с тем же успехом может оставаться дома. А кроме того, можно даже не сомневаться, что едва только он прибудет в Чикаго или Гонконг, там начнется дождь. Ясное дело, польет дождь. Всю его жизнь, похоже, будет вечно идти дождь. Весь мир ополчился против него, и потому не вызывало у него ничего, кроме сожаления. Герману такой мир не нравился, а тот ни в грош не ставил Германа. Но, как назло, никакого другого мира не было. Внезапно Герман очнулся от своих мыслей, поскольку стрелки над магазином швейцарских часов, что на углу, красноречиво показывали, что он снова уже на 10 минут опаздывал. Теперь ему действительно надо было изо всех сил торопиться, если он хотел избежать обычного нагоняя госпожи Вёсерли.
«Головомойка», — подумал Герман, мчась во весь опор, «мне в любом случае обеспечено за опоздание или за что-то другое. На большинство вещей в мире люди смотрят по-разному, но в одном все, по-видимому, сходятся, а именно в том, что Герман ни в коем случае не должен оставаться таким, каков он есть. Кто-нибудь постоянно пытался перекраивать его на свой лад, изменять, исправлять. Одни порицаниями и наказаниями, другие лаской и увещеваниями. Среди учителей была даже парочка хитрецов, господин Рёр, например, или госпожа Книч, которые всячески старались внушить ему, что они де его друзья. Они, видимо, полагали, что Герман не замечает, как они пытаются обвести его вокруг пальца. Но Герман замечал это и нарочно не делал им одолжения. Он не хотел быть панькой и славным мальчиком. Он — это он, и прочему человечеству оставалось только смириться. Если в мире не нашлось никого, кто мог бы оценить его блестящие способности, то ему не было никакого дела до такого мира.
Блестящие способности? Какие, например? Скажем...
Но именно в этот момент он ничего не мог вспомнить, хотя талантов у него было множество. Главным образом он умел многое из того, что другие люди называли обычным ребячеством. Он умел пронзительно свистеть в два пальца, умел исполнять сальто, умел корчить уморительные рожицы, умел ездить на велосипеде, не держась за руль. Он умел кое-какие фокусы с пробками и монетами, умел... Короче, он много чего умел из того, о чем большинство его школьных товарищей даже представления не имело. Да они никогда уже об этом и не узнают. Этот нелепый детский сад больше его не интересовал, он его давным-давно перерос, и отныне он пойдет своей собственной тайной дорогой, одинокий и недосягаемый для всех.
Герман ускорил шаг.
Самую малость. Но вполне достаточно для того, чтобы потом, не кривя душой, утверждать, будто торопился изо всех сил. Тут он услышал вой сирены. Мальчик тотчас замедлил шаг. Мимо пронеслась пожарная машина, сразу за ней еще одна, а потом третья. Герман остановился с надеждой и посмотрел вслед удалявшемуся кортежу. А вдруг загорелась школа? Ой, машины без сомнения ехали в том направлении. Вполне могло статься, что привратник господин Кнёлингер, проживавший в каморке при школе, заснул с непогашенной папиросой. Папироса скатилась в щель дивана, и диван начал тлеть. Или, возможно, крыса прогрызла электрический кабель, произошло короткое замыкание, и от искры взорвался резервуар с горючим для отопления, или дала течь канистра с бензином, или пришла в негодность газопроводная труба, или госпожа-привратница, уходя из дому, позабыла выключить утюг. Такие происшествия случаются в городе каждый день. Почему бы чему-нибудь такому не произойти однажды в школе? Если подумать хорошенько, то есть столько причин для пожара, что это было бы просто чудо, если бы именно его школа стала исключением из этого правила. Но если она действительно горела сейчас ярким пламенем, то мчаться туда, сломя голову, уже не имело ни малейшего смысла. Если пожарный вдруг с этим не справится, Герман тоже не смог бы спасти школу, даже если бы попытался сделать это с риском для жизни. Он словно видел все это своими глазами. Вот он подошел к месту событий. Пожарные с пустыми шлангами в руках беспомощно топчутся вокруг пылающего здания.
«В чем дело?» — поинтересовался бы Герман. «Почему они начинают тушить огонь?»
«Мы бы с удовольствием», — сказал бы начальник пожарной команды, «но мы совершенно не ориентируемся в планировке. Нам нужен человек, который провел бы нас внутрь, но на это никто не может решиться».
«Почему?»
— спросил бы Герман, окидывая взглядом теснившуюся на безопасном расстоянии толпу.
«Вон там я вижу нескольких учителей, поговорите с ними».
«Мы уже говорили», — ответил бы капитан пожарной команды, «но они отказываются, они просто-напросто боятся».
«Если загвоздка только в этом», — криво усмехнулся бы Герман, — «то я беру это на себя. Прошу следовать за мной, господа».
И не мешкая ни секунды, он ринулся бы в самое пекло, в дебри высоченных языков пламени, с треском вырывающихся из окон, ведя за собой команду пожарных с бранспойтами. Правда, из-за трусости учителей оказалось бы уже, к сожалению, слишком поздно. И школу теперь было бы не спасти». Им пришлось бы смириться с этой потерей, вина за которую целиком и полностью ложилась на них.
Герман пока не очень ясно представлял себе, погибнет ли он геройски в море бушующего огня, или ему лучше остаться в живых, чтобы дать интервью телевизионщикам. Но, поразмыслив, он вообще отказался от первоначального плана, ибо, насколько он знал взрослых, те все равно не позволили бы ему руководить тушением пожара. Воли их, пусть тогда сами придумывают, как завершить операцию. В конце концов, ему было совершенно безразлично, спасут школу или нет. Тема для него была исчерпана. Зачем вообще туда идти? Однако досадным образом по-прежнему существовала крошечная, в высшей степени маловероятная возможность, что горела все же не школа, и что пожарные направлялись в какое-то другое место. Ах. Герман вздохнул и зажигал дальше, не так быстро, как прежде, зато прежним курсом. Подбегая к перекрестку, где ему нужно было свернуть направо и пересечь улицу, он едва не налетел на мужчину, живот и спину которого прикрывал рекламный щит. На нем был изображен клоун с красным носом и золотовласая девушка в сверкающем купальнике. Тело девушки обвивала гигантская зеленая змея. Сверху красовалась ярко-алая надпись: «Только сегодня! Гала-представление в цирке Шапито!» Герман двинулся за мужчиной, чтобы как следует рассмотреть плакат. Мужчина был небрит и мусолил в губах погасший окурок. Дождевая вода каплями стекала с обвисших полей его шляпы. Заметив следовавшего за ним по пятам парнишку, он хитро подмигнул ему. Герман огляделся по сторонам, прохожих поблизости не было видно. Подмигивание, без сомнения, было адресовано ему. В нем даже чувствовалось нечто доверительное, как будто между мужчиной и мальчиком существовала какая-то тайна, словно они о чем-то договорились. О чем же? Герман задумался. Человека с плакатом он не знал, это точно. Вероятно, все дело в гигантской змее. Удавов, он об этом читал однажды, иногда переносят в больших корзинах. Но в корзинах, когда они изнашиваются от времени, появляются дыры. В одну из таких дыр, должно быть, избежала гигантская змея. Или правильнее было бы сказать, уползла, и теперь мужчина ее разыскивает. Но почему же тогда он подмигнул именно ему? А, ну, конечно же, он ищет совсем не змею, поскольку давно знает, где она находится. Он ищет человека, который может эту змею поймать. Вот в чем проблема. Гигантскую змею звали Фатима. Она страдала водобоязнью, во всяком случае, не любила дождь, поэтому, спасаясь от него, она заползла в ближайший дом и стала забираться вверх по лестнице, пока не обнаружила дверь, которую случайно забыли закрыть. В квартире безмятежно спал грудной малыш. Приблизившись к детской кроватке, Фатима изогнулась над ней, будто гигантский вопросительный знак. Родители, в отчаянии заломив руки, замерли в прихожей. Они боялись пошевелиться, чтобы не рассердить змею. Теперь Герман понял, почему мужчина подмигнул ему молча. Это означало: «Незаметно следуй за мной. Ни в коем случае никто не должен догадаться, какая угроза нависла над городом, иначе возникнет паника, и тогда все пропало. Только человек, который знает о змеях все, такой, как ты, еще может спасти ситуацию». Само собой, Герман был готов прийти на выручку ребенку, хотя в целом был не слишком высокого мнения о грудных детях. Тем не менее, младенцы в каком-то смысле тоже были людьми и имели право на жизнь, даже если для этого приходилось пожертвовать парочкой уроков. Там в кроватке лежал этот беспомощный комочек, а рядом с ним, зловеще разевая пасть, извивалась гигантская змея. Кто же в подобных обстоятельствах со спокойной совестью скажет: «Очень жаль, но мне пора в школу»? Так подло Герман поступить не мог, и прежде всего потому, что был единственным человеком, способным оказать помощь. С решительным выражением лица он следовал за мужчиной с плакатом. Он был готов ко всему. Как только они поднялись бы в квартиру, Герман первым делом попросил бы всех удалиться, заботясь лишь о том, чтобы никто не пострадал. Он остался бы один на один с коварным врагом. Они замерли бы, глядя друг другу в глаза. Ведь удавы, как известно, могут гипнотизировать свою жертву. Но Герман тоже умел гипнотизировать. Он сам был величайшим гипнотизером на свете. Именно поэтому-то его и позвали на помощь.
Безмолвный поединок завязался бы между ним и Фатимой, жестокая борьба, о чудовищном напряжении которой обычный человек не имеет ни малейшего представления. Он ни на секунду не ослабил бы хватки своей несгибаемой воли, пока хищник, наконец, не уступил бы превосходству человеческого духа и неподвижно, словно стручок гороха, не вытянулся бы на ковре. Бледный, изнуренный неимоверным напряжением сил, он сдержанно принял бы безграничную благодарность родителей ребенка и затем с таинственной улыбкой на лице растворился бы в толпе зевак, загадочный незнакомец, о котором никто ничего толком не знал. Вдруг мужчина с рекламным щитом остановился, обернулся и вопросительно уставился на своего преследователя.
«Извините»,
— запинаясь, пробормотал смутившийся Герман. «Гигантская змея! Я думаю, я только хотел... Где же она?»
Мужчина жевал потухший окурок и, похоже, не понимал, о чем идет речь.
«А?» — переспросил он.
«И грудной ребенок?»
— осведомился Герман.
«Я только хотел узнать, Фатима, то есть это гигантская змея?»
«Нет, гигантская змея», — коверкая слова произнес небритый мужчина. «У нас вообще больше нет гигантская змея. Только на плакате, потому что он оставался с прошлый год. Тогда у нас был большой номер со змея. Но мы бедные, понимаешь? Нет много деньги, понимаешь? Поэтому нет напечатать новый плакат. Так что этот у меня старый, из прошлый год, понимаешь?»
«Да...» разочарованно протянул Герман. «Я понимаю. Жаль. Извините».
С этими словами он развернулся и побежал прочь.
«Очень, пожалуйста», —
ответил мужчина с удивлением, поглядев ему вслед. Герман не сразу понял, где находится. В азарте погони за гигантской змеей он не смотрел толком на дорогу, которой вел его мужчина с плакатом. Когда он, наконец, вернулся к перекрестку, для пешеходов горел красный свет. Герман ждал.
А почему, собственно говоря, он хотя бы не спросил мужчину из цирка, не нужен ли им в данный момент маленький мальчик? На роль, например, лилипута? Или на роль клоуна? Не, лучше выступать акробатом. Оркестр ударил бы барабанную дробь. На глазах затаившей дыхание тысячеголовой публики Герман под именем Эрманио с подкидной доски вылетел бы в тройном сальто-мортале под купол с шапито и приземлился бы на пирамиду из 6 человек. Зрительный зал взорвался бы оглушительными аплодисментами, а репортерам, прибывшим со всего света, он бы сказал: «Господа, все началось когда-то с простого кувырка через стойку на руках, который... я маленьким мальчиком продемонстрировал директору цирка, и тот сразу разглядел во мне исключительные способности к акробатике». Светофор продолжал показывать красный.
«Или в роли иллюзиониста. Конечно, это еще лучше. Окутанный ореолом таинственности мистер Икс во фраке, цилиндре и черной накидке, фокусов с пробками и монетами было бы уже, понятное дело, недостаточно, однако они послужили бы неплохим началом. Он мог бы, например, стать профессиональным ясновидящим. Передача мыслей на расстоянии была бы для него сущим пустяком. Одним усилием воли он заставлял бы появляться или исчезать самые невероятные вещи — автомобили, слонов,
даже себя самого».